Гетто, братец ты мой, я сейчас рассказываю. Был у нас случай, когда я служил в Темрюкском полку, поручик фон Зоон, его солдаты звали Подзвон. Так он тоже однажды в собрании... Но его перебил Липский, 40-летний штабс-капитан, румяный и толстый, который, несмотря на свои годы, держал себя в офицерском обществе шутом и почему-то усвоил себе странный и смешной тон избалованного, но любимого всеми комичного мальчугана. «Позвольте, господин капитан, я вкратце. Вот поручик Арчаковский говорит, что дуэль — чепуха. Треба каже, як у нас в бурсе, дал раза по потылице и квит». Затем дебатировал поручик Бабетинский, требовавший крови. Потом господин подполковник тщетно чились рассказать анекдоты своей прежней жизни, но до сих пор им это, кажется, не удалось. Затем в самом начале рассказа подпоручик Михин заявил под шумок о своем собственном мнении, но ввиду недостаточности голосовых средств и свойственной им целомудренной стыдливости мнение это выслушано не было. Подпоручик Михин, маленький, слабогрудый юноша со смуглым, рябым и веснушчатым лицом, на котором робко, почти испуганно глядели нежные темные глаза, вдруг покраснел до слез. «Я, господа, может быть, ошибаюсь», — заговорил он, заикаясь и смущенно комкая свое безбородое лицо руками. «Но, по-моему...» То есть, я полагаю, нужно в каждом отдельном случае разбираться. Иногда дуэль полезна, это безусловно, и каждый из нас, конечно, выйдет к барьеру безусловно. Но иногда, знаете, это, может быть, высшая честь заключается в том, чтобы это, безусловно, простить. Но я не знаю, какие еще могут быть случаи. Вот... «Эх вы, декадент Иванович!» — грубо махнул на него рукой Арчаковский. «Тряпку вам сосать!» «Гетто, да дайте же мне, братцы, высказаться!» Сразу покрывая все голоса могучим звуком своего голоса, заговорил Осадчий.
«Дуэль, господа, непременно должна быть с тяжелым исходом, иначе это абсурд. Иначе это будет только дурацкая жалость, уступка, снисходительность, комедия. 50 шагов дистанции и по одному выстрелу. Я вам говорю, из этого выйдет одна только пошлость. Вот именно, вроде тех французских дуэлей, о которых мы читаем в газетах. Пришли, постреляли из пистолетов, а потом в газетах сообщают протокол поединка. Дуэль, по счастью, окончилась благополучно. Противники обменялись выстрелами, не причинив друг другу вреда, но выказав при этом отменное мужество. За завтраком недавние враги обменялись дружеским рукопожатием. Такая дуэль, господа, чепуха. И никакого улучшения в наше общество она не внесет.
Ему сразу ответило несколько голосов. Лех, который в продолжении его речи не раз покушался докончить свой рассказ, опять было начал. «А вот Гетто я, братцы мои, да слушайте же, жеребцы вы!» Но его не слушали, и он попеременно перебегал глазами от одного офицера к другому, ища сочувствующего взгляда. От него все небрежно отворачивались, увлеченные спором, и он скорбно поматывал отяжелевшей головой. Наконец он поймал глазами глаза Ромашова. Молодой офицер по опыту знал, как тяжело переживать подобные минуты, когда слова, много раз повторяемые, точно виснут без поддержки в воздухе, и когда какой-то колючий стыд заставляет упорно и безнадежно к ним возвращаться. Поэтому-то он и не уклонился от подполковника. И тот, обрадованный, потащил его за рукав к столу. «Гетто, хоть ты меня выслушай, прапор!» — говорил Лек горестно. «Садись, выпей-ка водочки. Они, братец мой, все шалыганы!» Лех слабо махнул на спорящих офицеров кистью руки. «Гав, гав, гав, а опыта у них нет! Я хотел рассказать, какой у нас был случай.